Рит, Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Киров. Протестующие выходят на улицы. Ростов-на-Дону. Кто исправит исправительные учреждения? Барнаул. Пострадал сам, защити другого. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Оказывается, что тихий провинциальный город Киров, который сегодня все чаще называют настоящим именем Вятка, не такой уж и тихий. На его улицах все чаще можно видеть протестующих людей, рассказывает наш вятский корреспондент, лауреат премии Петра Вайля Екатерина Лушникова.
Только вместе мы сможем отстоять свои законные права и интересы. Возмущаясь, докупник, ничего не добьешься. Только солидарный протест поможет нам победить. Поможет избавиться от партии воров и жуликов.
Такими лозунгами прошел в Кирове марш народного ополчения. На призыв КПРФ объединиться против путинского режима откликнулись около 500 человек. Колонна под красными знаменами прошла по центру города. Среди демонстрантов было много жителей отдаленных районов Кировской области. На политическую акцию они приехали в народных костюмах с гармошками и трещотками, готовые не только скандировать лозунги, но и петь и плясать.
Для того, чтобы изгнать антинародный правящий режим во главе с Путиным и другими его приспешниками.
Много чего обещали и чего нам дали. И поэтому это верный путь. Как жили при коммунизме, все было для народа. Надеемся, что все восстановится и люди вздохнут. Надеемся. Идем группой поддержки.
Не только коммунисты, но и сторонники демократических партий вошли в народное ополчение. Вместе с женой и двумя сыновьями, младшему всего месяц, пришел на акцию лидер кировской ячейки партии «Народной свободы» Антон Долгих.
Я могу меняться хоть с чертом, хоть с дьяволом, но нужно побеждать фашистский режим, бороться с авторитаризмом. И если нам «Единая Россия» и Владимир Путин создают вот этот вот народный фронт пресловутый, да, в чистом виде обман народа, то я считаю, что нужно что-то противопоставить. И спасибо КПРФ, что они создают народное ополчение. И вполне возможно, что в декабре народ проснется и не даст себя обмануть.
Менее шумно и многолюдно, но тоже по-своему эффектно прошла в Кирове акция в защиту прав заключенных. Ее провела демократическая партия «Яблоко» прямо под окнами одной из тюрем. Защищать заключенных от протестующих вышли не только сотрудники управления системы исполнения наказаний, но также полиция и ОМОНа. Однако до открытых столкновений дело не дошло, несмотря на то, что акция не была санкционирована властями. О цели протестных действий рассказывает участник пикета правозащитника Евгений Кокаулин.
Цель – привлечь внимание власти, заставить ее принимать решения на пользу людей. Человек отбывает это наказание, испытывает тяжести решения, которые должен испытывать. Все остальное – это уже уголовное преступление, совершаемое своими сотрудниками системы исполнения наказания. Жалобы на систематические избиения, незаконно необоснованное помещение камерного типа в штатные изоляторы, необоснованное решение свиданий тех осужденных, которые подозревают в том, что не могут жаловаться, начинают прессовать. Естественно, люди выбирают между жизнью и смертью кратности слова.
Если права нынешних заключенных выходит защищать демократическая партия «Яблоко», то права узников ГУЛАГа сталинской эпохи защищают они сами, те, кто остался жив. На митинге жертв политических репрессий за возвращение льгот выступают Владимир Пшеничный и Инесса Абрамшева.
Я обращаюсь к администрации области, обращаюсь к прокурорам, когда же вы восстановите наши права? По льготам мы находимся в таком положении, люди в возрасте до 90 лет никому не нужные, вообще лекарства отменили. Неужели губернатор Кировской области не мог найти эту сумму денег? На электричках не каждый же день ездят такие люди.
Замученные к нам с небес взывают и к покаянию вместе с нами. призывают.
Несмотря на многочисленные обращения жертв политических репрессий к правительству Кировской области, льготы для них так и не были восстановлены в полной мере. Еще одно возвращение не состоялось. Возвращение исторического имени Вятка. Губернский центр был переименован в Киров в 1934 году после убийства Сергея Мироновича Кирова-Кострикова. Киров или Вятка? Еще одна популярная тема протестных выступлений, пикетов и митингов.
Мы из какого города? Мы не из города, а мы из Хлынова. Хлопцы, с каким вы товаром? Мы не с товаром, а с железом. И ставили на одну доску с пешерхонцем и Вятчин, что в трех соснах заблудились. Хочешь так, чтобы тебе говорили, да?
Да, хочу. Молодежь хочет за Вятку, а вот старшее поколение за Киров непонятно. Хотя то есть среди нас и люди старшего поколения, которым за 80 лет, и которые родились и жили в Вятке.
За Вятку, потому что я вятский, спасибо, потому что Шаляпин, Васнецовый, Бехтерев, Бакуль, ой, Заболоцкий, Грин. И потому что я не хочу, чтобы наше имя моего любимого города носил человек, который просто недостоин того, чтобы вятским называться. Вот и все.
Единственной акцией протеста, которую разогнала милиция за 2,5 года губернаторства Никиты Белых, стал марш сексуальных меньшинств.
Выйди на улицу, верни себе город! Я свободен! Любовь, не преступление!
Любовь, не преступление!
Марш продолжался недолго, всего минут 15, после чего некоторые его участники были задержаны сотрудниками ОМОНа, другие же спаслись бегством. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Можно ли защитить права человека, находящегося в местах лишения свободы? Именно это пытаются сделать ростовские правозащитники, рассказывает Олег Бакунин.
В России, по разным подсчетам, около 1 миллиона людей находятся в местах лишения свободы. Если вычесть стариков и детей, то можно смело сказать, что в нашей стране сидит каждый 10-й человек трудоспособного возраста. Когда-то и кем-то названная исправительной, эта система уже давно попала под перекрестный огонь самых разных фронтов общественной активности. Социологи говорят, что никого там исправить невозможно. Медики заявляют о вопиющем разгуле опасных инфекций. Силовики требуют ужесточения условий нахождения, а правозащитники – их прозрачности. Об одном из таких неправительственных объединений – Межрегиональном совете общественных наблюдательных комиссий в системе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний – рассказывает его руководитель Федор Дерига.
Первая задача – это, безусловно, оказание содействия общественным наблюдательным комиссиям региональным. Это подготовка новых членов ОНК, потому что, собственно, если общественное объединение живет по закону и указу президента об общественных объединениях, да, оно как бы, ну, членство не имеет срока, пока человек не изъявит желание выйти, то общественные наблюдательные комиссии, они имеют ротацию. В федеральном законе 76-м было 2 года, потом в прошлом году была поправка в 132-м ФЗ на 3 года. Безусловно, принятие закона 76-го, оно открыло громаднейшие возможности для гражданского общества по контролю за местами принудительного содержания. Потому что человек живет, здравствует, у него есть семья, работа, прекрасно, он, кажется, он знает все. Он чувствует себя гражданином. Но по тем или иным причинам, попав в беду и оказавшись в местах принудительного содержания, он понимает, что он даже не ребенок, он младенец. Он не знает ничего.
О том, с какими жалобами обращаются в совет заключенные и их родственники, рассказал бывший советский политзек, а ныне руководитель региональной общественной организации «Путь к праву» Витольд Абанькин.
Больше всего поступает жалоб и к нам приходят. И мне звонят с разных лагерей России зэки и их родители. С разных регионов, с Приморья, с Воркуты, с Урала. Суд и следствие. Уже на содержание мало кто жалуется. Потому что, слава Богу, сейчас содержание такое, что если бы мы сидели так, как сидят сейчас зэки, то мы бы, наверное, не стали бороться против советской власти. Ну, это в шутку, так сказать. Вот это беда. Неограниченная власть судей и прокуратуры приводит к нарушениям. И я обычно тех людей и тех осужденных, которые мне жалуются из разных мест России, я направляю в Москву к своим друзьям-правозащитникам, потому что я не имею никаких прав заниматься их делами. Я региональная организация в Ростовской области только и все.
Недавно со своей бедой к правозащитникам пришла и Марина Банникова, жена бывшего архитектора железнодорожного района областного центра Михаила Ходаковского. Ее муж содержится в следственном изоляторе уже больше года.
Вы просто будете смеяться, когда вы узнаете суть проблемы и за что он сидит, и почему тянут. И когда мои адвокаты на очередной мере просто посчитали количество часов, которым занималась следственная группа, расследуя его преступление, то получилось, что полчаса в день. Полчаса в день занималась следственная группа. МВД ЮФО по России занимались делом, что он якобы взял взятку за бездействие по пресечению незаконного строительства домов на территории района, выразившееся в том, что он, по-русски невозможно, я дам просто вам почитать, в том, что он через главу администрации, через прокуратуру района, другие органы не принял меры для подачи иска в суд о сносе строения.
Продолжает правозащитник Витольда Банькин.
Силовые структуры постепенно превращаются в коммерческие структуры, потому что если они прикрывают разные незаконные, вот как вот в этом вопросе строительство, незаконные какие-то сделки, банковские операции, ясно, они уже становятся полу какими-то коммерческими структурами, полусиловыми. А это беда. Ну, я думаю, раз вот эти силовые структуры, государство и президент фактически не обращают на это внимания, они обращают внимание на словах, но мер никаких не принимает, то народ, я думаю, в скором времени возьмется сам решать вот эти все проблемы.
Конечно, Совет общественных наблюдательных комиссий не имеет каких-либо властных полномочий и может помочь обратившимся людям лишь квалифицированными консультациями, да сообщить представителям прессы о каких-либо чрезвычайных ситуациях в том или ином учреждении системы ГУФСИН. Но и это дорогого стоит. А если учесть возможность членов общественных наблюдательных комиссии лично посещать места отбытия наказания и встречаться там с заключенными, то роль общественного контроля сегодня трудно переоценить. Поэтому, наверное, столько людей приходят каждый день в Ростовский совет общественных наблюдательных комиссий в системе ГУФСИН. И каждый из них с надеждой на помощь. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Барнауле люди, так или иначе пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях, объединяются, чтобы помочь другим пострадавшим и предотвратить новые трагедии, рассказывает Олег Купчинский.
Каждый год на российских дорогах погибает больше 1000 детей. Среди них оказалась и 7-летняя Наташа Едыкина из Барнаула. А спустя несколько лет ее старшая сестра Оксана открыла фонд имени Наташи Едыкиной. Он занимается помощью детям, которые пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, организует сбор крови и проводит другие акции. Оксана, вы провели несколько очень тяжелых месяцев, ухаживая за своей сестрой в больнице. Скажите, какие были там условия? Насколько внимательными были медики?
Это большая трагедия, которая постигла нашу семью. Хоть прошло много лет, но тем не менее эта боль жива, напоминает о себе. Можно сказать, ежедневно, это моя больная мама после этого всего. То есть, как бы для меня это большая боль, потому что Наташа не просто попала в аварию, и мы ее похоронили, да. А Наташа потеряла левое полушарие и очень долго находилась в коме, практически 2 месяца. Я сижу, ухаживаю за Наташей в палате, она в коме. Это дышим через трубочку. Тут рядом привезли тетку только что после аварии. Тут дядька лежит. Тут и все, понимаете, все лежат под простынками, все голые, и дети, и взрослые, и женщины, и мужчины, и все в одной палате. Я, несмотря на то, что 2 месяца, в которые Наташа лежала в коме, научилась открывать двери глав врачам. И ко всем, когда мне говорили, заберите ее домой и готовьте грузбик с платьишком, мне было 20 лет. Я пошла к главврачу, сказала, вы знаете, мне же все-таки клятва Гиппократа была дана. Что ж она при живом ребенке, а Наташа лежит, хоть она и в коме, а у нее слезки текут, понимаете?
Оксана, а вот водитель виноват был однозначно в смерти вашей сестры?
Водитель – милиционер, служебное время, на служебном автомобиле. Заключение было следующим, якобы он ехал 30 километров, но Наташа отлетела на 13 метров с 30-то километров. А суд его осудил сначала, был у нас хороший судья, я его считаю справедливым судьей, потому что он все, Юдин сам выезжал на место ДТП, ну когда потом мы встретились, он развел руками, то что это выше что-то было, доселе мне неизвестная, дальше я вам расскажу. Он должен был получить наказание, 4 года поселения, лишение водительских прав и вообще вождения автомобиля. Это по первому решению суда. По первой инстанции. Но я не знаю, что произошло. Но на протяжении полугода произошел какой-то суд, о котором мы абсолютно ничего не знали, который все переиграл. Через 4,5 года водитель по фамилии Кобылин признал свою вину. И в течение 15 минут, который длился суд, он попал под амнистию.
Оксана, вот вы открыли фонд. Чем он занимается? Какие трудности?
Цель создания фонда именно помочь людям, которые вот столкнулись с бедой. В первую очередь помочь их направить каким-то образом, а во вторую очередь уже предотвратить. Мы ведем очень большую пропаганду по правилам дорожного движения. Занимаемся с детьми дошкольного возраста, в детских садах школьного возраста. Со взрослыми у нас программы есть. Вот Ирина помогает мне по фонду. Вы знаете, у нас в фонде нет случайных людей. Но Ирина тоже, сестренка двоюродная, маленькая, погибла. Люди думают, что у нас деньги какие-то крутятся. Денег у нас в фонде не крутится. Вот мы собрали, объявили, что нам нужно помочь семье Кузнецовых, да? Пришли на счет деньги для них. Мы им же на счет перегнали, да? Помогла компания Хелми с операцией 56 тысяч, которая нужна. Мы озвучили сумму. Мы даже их в руках не подержали. Мы тут же передали родным. Нужна такая помощь. Мало того, что мы случилась авария, мы медикаментозно помогли этому ребенку. Хочется дальше вести. Хочется делать какие-то реабилитационные центры. Проводить работы. Да? Не только после того, как вот случилась беда. Да? А именно создать центр, где и родители, и дети могли бы с этой бедой делиться. Да? Вот.
Ваши волонтеры часто раздают водителям листочки с молитвами.
Тут 9 заповедей, они очень просты, вот последняя, 9-я. Не садись за руль неисправного автомобиля, так как через это может прийти беда как в твой дом, так и в дом твоих близких. Потому что никто не застрахован от беды, как говорится, не ты, так кто-то тебя, в тех же автодорожных происшествиях. Мы не знаем, как сегодня у нас с вами день закончится, правда?
Помогают ли люди, в том числе материально?
Да, у меня очень большие сейчас долги, кредиты, и я не буду об этом говорить, потому что кто понимает, сколько стоит вот это все, тот понимает. Я сейчас даже озвучу, вы даже знаете, сколько стажная бумажечка стоит, сколько мы делаем этого всего, сколько мы школ отработали, сколько лагерей. Вот у нас лето без ДТП прошло, мы по оздоровительным лагерям проехали, с работу большую провели. Люди тоже кушать хотят. Стучусь в дверь, вот мы с Роснефтью, хотя нам ни нет, ни да, ни говорят, пытаемся встретиться. Мы разослали письма по автосалонам, по автошколам, по автозаправочным станциям с просьбой того, чтобы совместно с ними... Вот получил человек права в автошколе. Помимо прав, надо сказать, молитвочку дай. Купил человек машину в автосалоне. Дали ему документы на машину с ключами. И от фонда нашего благословения получили, от епископа Барнаульского Алтайского. Заправился машину человек, заправил на автозаправочной станции. Пусть возьмет. Никто никакого ответа нам не дал.
Вообще никто.
Вообще никто.
Несмотря на все трудности, вы начали сбор средств на памятник детям, погибшим на дорогах. Расскажите о нем. Каким вы видите этот памятник?
Это ангелы, как вот врата, храм, просвет. Небеса, гора, по которой как бы серпантин и бегущие дети по этому серпантину. С одной стороны мальчик, с другой девочка бегущая. Подножье для возложения цветов и свечей. И, понимаете, как бы вот то место, где люди могут прийти, собраться. Но не все могут прийти к тем своим близким, которые где-то... А вот к этому месту может собрать. Но столько людей, которых это горе объединяет.
Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Деды выбросили солдата-новобранца с 4-го этажа. Интернет-издание «Про Казань» сообщает, что житель Казани написал заявление в военную прокуратуру Казанского гарнизона о совершении преступления в отношении его сына. 21-летнего рядового Николая Морозова, проходившего службу в войсковой части Алтайского края, как утверждает отец, выбросили с 4-го этажа старослужащие. В войсковой части делали все возможное, чтобы скрыть факт преступления. Парень с переломами рук и ног лежит сейчас в больнице, пишет «Про Казань». Информагентство челновости.ру сообщило об отказе Челябинского облвоенкомата от иска в адрес челябинских правозащитников. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причиной иска было заявление на пресс-конференции в ноябре прошлого года о том, что взятки, которые дают, чтобы откупиться от армии, составляют от 60 до 120 тысяч рублей. Юристы облвоенкомата сначала утверждали, что распространение таких сведений – проявление вредительства и отсутствие осведомленности, а теперь стороны судебного разбирательства договорились о сотрудничестве во время призывных кампаний, объясняют челновости. Государство извинилось перед тамбовской правозащитницей. Как сообщает Тамбов-Инфо, гражданской активистке Лидии Рыбиной принесли официальные извинения от имени государства в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности. 3 года назад ей предъявляли обвинение в самовольном захвате земли под строительство гаража. Сегодня правозащитница имеет право потребовать возмещения имущественного вреда и также предъявить иск о компенсации вреда морального, пишет Тамбов-Инфо. Средняя зарплата новгородца, работающего на иностранном предприятии, равна 27 тысячам рублей. Издание «Прямая речь» приводит данные «Новгородстата». На предприятиях с иностранным капиталом получают на 57% больше, чем на обычных. 13 тысяч человек работают в 109 организациях с участием иностранного капитала. На них приходится треть оборота и основная часть на обрабатывающее производство, более 75%, уточняет «Прямая речь». Сотрудники с открытой формой туберкулеза работают в детских дошкольных учреждениях и на предприятиях пищевой промышленности Кургана. Газета «Вечерние новости» сообщила, что Роспотребнадзор не только не проводил профилактику опасного заболевания, но и не принимал мер по отстранению больных туберкулезом от выполнения ими трудовых обязанностей. Городской портал Курск.ком пишет, что бывшие сотрудники МЧС получали классные чины по фальшивым дипломам о высшем образовании. 6 бывших служащих управления МЧС России по Курской области взыскано более 100 тысяч рублей, которые они получили незаконно в качестве оклада за классные чины. Но уголовное дело по факту использования липовых дипломов не возбуждалось, поскольку срок давности истек, уточняет Курск.ком. В забайкальском поселке Амазар смотрит только китайское телевидение. Как сообщило информагентство Запмедиа, 30 августа в местную телевышку ударила молния, и жители остались без передач российского телевидения. А поскольку здесь давно нет радиовещания, то слушать и смотреть они могли только программы на китайском языке. Запмедиа пишет, что краевые власти отреагировали через неделю, подчеркнув, что решение проблемы телевещания в поселке важно в социальном плане, назначили недельный срок для восстановления работы телевышки.
Обзор не стали. Личной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Главные новости коротко. В США в результате крушения самолета во время авиашоу в городе Рино, штат Невада, погибли по меньшей мере 3 человека. 56 раненых доставлены в больницы. Состояние 15 из них критическое. Российские правозащитники направили в Сенат США обращение в поддержку американского законопроекта, предполагающего санкции в отношении тех, кто причастен к нарушению прав человека. Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева не исключает, что обжалует в Верховном суде России отказ об условно-досрочном освобождении своего подзащитного. Справедливая цена на российский газ для Украины должна составлять примерно $230 за 1000 кубометров, считает украинский министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. На востоке Украины в Луганской области под землей оказались блокированы, по разным данным, 10 или 11 шахтеров. В Латвии начались досрочные парламентские выборы. В Ливии войска, верные свергнутому диктатору Муаммару Каддафи, вытеснили армию Национального переходного совета из города Бенивалид. Осада города Сирт продолжается. Заместитель первого министра Северной Ирландии Мартин МакГиннес будет баллотироваться на пост президента Ирландии на выборах 27 октября. С таким заявлением выступила в пятницу партия Шин Фейн, членом которой является МакГиннес. На юге Таиланда, в провинции Наранхиват, 3 человека погибли, по меньшей мере 64 ранены при взрыве 3 бомб, спрятанных в припаркованных мотоциклах. Правительство Венгрии пытается предотвратить банкротство алюминиевой компании, авария на одном из производств которой привела в прошлом году к масштабной экологической катастрофе на западе страны. Министры финансов США и стран Евросоюза на встрече в пятницу в Польше не сошлись во мнениях относительно путей выхода из долгового кризиса в ряде стран еврозоны. Международный суд разрешил оппозиционному венесуэльскому политику Леопольду Лопесу баллотироваться в президенты.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Томск. Польша помнит Сибирь. Благовещенск. Что такое гостинки? Великий Новгород. Историю восстанавливают по крупицам. В этой же части программы вы услышите интервью с саратовским поэтом, прозаиком и бизнесменом Натальей Шиндиной. Из рубрики «Смех, да и только» узнаете, что за подарки подарили члены партии «Единая Россия» первоклассникам, а завершит программу музыкальный репортаж из Ижевска. В польском городе Белостоке создается музей Сибири. Что это за музей, рассказывает наш томский корреспондент Сергей Скворцов.
В Томск приехали поляки, которые собирают документы для создания музея памяти Сибири в польском городе Белостоке. В делегацию входит мэр польского города Белосток Тадеуш Троскаляский, заместитель директора департамента мэрии Белостока Пшемыслав Тухлинский и директор музея армии Роберт Садовский. Их интересует история всех поляков, сосланных в Сибирь, начиная с участников польских восстаний XIX века и заканчивая депортациями поляков в 40-х годах века XX. Интересна им и жизнь польской диаспоры в Сибири, говорит руководитель национальной культурной автономии «Томская Полония» Василий Ханевич.
Мэр города Белостока, выступая на встрече с томскими поляками, выступая перед жителями села Белосток, как бы обозначил тему своего визита. Это встреча с поляками, так как очень много уроженцев белостокской земли, Польши, были высланы в Сибирь, в Казахстан. У них есть такая вот идея создать музей, где были собраны документы, материалы, там фотографии, экспонаты какие-то, посвященные памяти вот людей, прошедших ссылку, депортацию, высылку в Сибирь.
Польский музей в Белостоке, который будет рассказывать о репрессиях, которым подверглись поляки на востоке Польши от советского режима, задуман как аналог музея борьбы варшавян с фашистами, говорит мэр польского Белостока Тадеуш Троскаляский.
Мы живем на востоке Польши. Очень много людей вывезли в 40-х годах Польши в Сибирь. Немного с них еще живет. Ежегодно происходит в Белостоке такой марш живой памяти польского Сибира. Он будет в этом году 11-й уже раз. В Варшаве есть очень интересный музей варшавской борьбы против германцев. Ну и мы подумали, что для нас самая важная это сибирская идея.
Польская делегация, кроме Томска, посетит еще и Иркутск. В обоих городах поляки надеются найти материалы для создания будущего музея памяти Сибири.
Нам нужны связи с людьми. Мы хотим найти документы, чтобы это дело сделать. Вторая цель. Недалеко Томска есть всего Белосток. Я посетил его вчера.
Мэру Белостока очень понравился Томск с его сохраненной исторической частью города, восстановленными деревянными домами и польским костелом. Но особое впечатление произвел музей политических репрессий в здании бывшего НКВД. Польский градоначальник впервые узнал, что в 1937-38 годах в СССР было арестовано 2 миллиона людей и 700 тысяч из них были расстреляны. Организовала приезд польской делегации руководитель польского общества в Томске «Дом польский» Нина Моисеенко. После Томска члены польской делегации отправились в Иркутск. Для «Радио Свобода» Сергей Скворцов, Томск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. О новой моде в строительстве очень дешевого жилья в Приамурье расскажет наш благовещенский корреспондент Антон Лузгин.
Индивидуальные жилые дома с десятками отдельных комнат. В народе просто гостинки. Малогабаритное жилье до 30 квадратных метров пользовалось у населения повышенным спросом из-за относительно доступной итоговой цены. А в каком плюсе оказывался застройщик? Строение не более 3 этажей по закону не подлежат экспертизе, поэтому вместо подключения к канализации вкапывался септик, вместо водопровода – скважина с бойлером. И зачастую такие антиудобства скрывались от покупателя. О прелестях проживания в гостинке рассказывает жительница Благовещенска.
3 дня я была, воды абсолютно. Включали ее периодически, может быть, на полчаса. И то напор был слабый. То есть невозможно было ни помыться хорошо, ни помыть посуду. Мы обращались во все инстанции. Все было безрезультатно.
Построить гостинку до недавнего времени было очень просто. Вы покупаете участок в городе, скажем, 10 соток, и строите там индивидуальный жилой дом, который на деле оказывается многоквартирным, но в пределах допустимых для частника 3 этажей. Дом по документам индивидуальный, поэтому никто вас не может обязать благоустроить прилегающую территорию и подъездные пути. Как там в итоге будут сосуществовать многочисленные соседи, пешие и на автомобилях, вас, в принципе, не волнует. А уж говорить про соседние частные дома и вовсе не приходится. То, что балконы вашей 3-этажки нависают над соседними постройками, это вообще можно было смело игнорировать. Продолжает хозяйка частного дома Наталья Грачева, живущая по соседству с одной из строек.
Это будет бардак полный. Площадку неизвестно, где они, хотя они пишут в газете, что будет площадка и стоянка. Где будет стоянка, где будет площадка, непонятно. Коммуникации никакие не подведены, хотя уже в первый дом почти 3-й этаж достроен. Ничего нету, ничего не подводили, никаких у них разрешений нету, как я узнавала.
Когда суды наводнили иски от граждан, живущих по соседству, и тех, кто уже купил готовую гостинку, власти решили принять меры. Говорит исполняющий обязанности главы Благовещенска Павел Березовский.
Чтобы были технические условия на подключение воды, чтобы были технические условия на подключение теплотрасс, тепла, канализации и так далее. В дальнейшем стройка и строительство таких объектов больше не будет. Это однозначно.
Застройщики, пусть и с грубейшими нарушениями законодательства, так или иначе решали проблему доступного жилья, о чем так любят говорить руководители всех уровней. О противоречивой ситуации с гостинками рассуждает предприниматель Олег Кудяков.
Это жилье создало определенную конкуренцию на рынке, особенно однокомнатных квартир. То есть средняя стоимость гостинки порядка 1 000 000. Но сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры 2 миллиона. Это очень большая разница. Соответственно, крупным фирмам-застройщикам, по большому счету, невыгодно вот это строительство гостинок. То есть это рынок, он не резиновый, и человек, естественно, выберет для начала гостинку, чтобы меньше платить, меньше брать кредит, меньше платить проценты, чем ту же однокомнатную квартиру. То есть это невыгодно застройщикам. Вторая категория, которым невыгодно гостинки, это, конечно, соседям. То есть, естественно, гостинки строятся не так, как дом. То есть, естественно, там не выполняются какие-то нормы в плане, ну, прилегающих территорий. Естественно, там нет ни стоянок, естественно, нет. То есть жил себе спокойно человек, баба Дуся, и вдруг ей в забор вместо соседнего там дяди Пети в забор встает 3-этажный дом, по которому на балконы ходят люди, и люди, естественно, сразу себя начинают испытывать дискомфорт и так далее. То есть, по сути, это вот 2 категории людей, которым как бы гостинки вредят. С другой стороны, находятся те предприниматели, которые эти гостинки строят и получают очень приличную прибыль, учитывая разницу в себестоимости строительства и продажной цены в Благовещенске 50 тысяч квадратный метр. Это цена практически ближнего Подмосковья.
Пока не ясно, как будут отстаивать свои права те, кто уже оплатил малогабаритное жилье, но не успел в него заселиться. Чтобы избежать новой волны проблемы, по аналогии с обманутыми дольщиками, депутаты Законодательного собрания Амурской области собираются выступить с инициативой размещать предупредительные плакаты для потенциальных покупателей вблизи каждой незаконной стройки. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Великий Новгород – город, вся земля которого пропитана великой историей. Но для того, чтобы ее увидеть, требуется большой труд. Особенно труд реставраторов. Легко ли быть реставратором в Новгороде, рассказывает Светлана Жохова.
Великий Новгород – благодатное место для ученых. Новгородская почва сохраняет в себе органику с древних веков. Но перед тем, как попасть в экспозицию, объекты проходят долгий путь. Рассказывает заведующая лабораторией консервации мокрой археологической древесины Лариса Кокуца.
Наша лаборатория, в принципе, тоже уникальна. На северо-западе все археологические находки органического происхождения, дерево, кость, кожа проходят консервацию нашей лаборатории. Этот метод был за границей, в Норвегии изобретен. Это сушится кожа и дерево морозом, а вакуум, как вспомогательная просто сушка, ускоряется. Вот после консервации и реставрации все находки потом передаются в музей, и в фондах археологии находятся вот все наши предметы.
Уникальные методы требуют уникального оборудования и больших финансовых вложений. Но, как говорится, голь на выдумку хитра.
Наши морозилки кустарным способом, к сожалению, все созданы. Надо было найти камеру, которая герметичная, и холодильное оборудование, и вакуумное оборудование. Мы покупали эту герметичную камеру на станции переливания крови. У нас, к сожалению, такое оборудование до сих пор. Но стараемся, потому что дерева очень много находит в наших раскопках.
О методах восстановления драгоценных металлов рассказывает Наталья Медникова.
Свой подход к каждому предмету. Где-то мы применяем электрохимию, где-то химреактивы какие-то, где-то мелкими-мелкими абразивами какими-то работаем, ну, совсем мелкими. Здесь главное подобрать методику к каждому экспонату, чтобы не повредить.
Наталья совмещает обязанность двух направлений – художник-реставратор темперной живописи по совместительству металла. Для Новгородского музея это новый опыт.
Вводим практику такую реставрации иконы и оклада в одной мастерской. То есть без передачи оклада в реставрацию металла очень интересные вещи бывают. Многослойные записи на иконах бывают, когда находишь автора. Это, конечно, приятно и радостно всегда. Но металл, у меня и фамилия Медникова, давно, и когда я еще пришла в Новгородский музей-заповедник, мне было 19 лет, была всегда интересна реставрация металла.
Чуткие руки реставратора способны вдохнуть в жизнь вещи, которые даже специалистам кажутся безнадежными.
Я брала тут очень интересный венчик с оклада. Причем его нещадно кто-то порезал ножницами, разорвал. И он у меня сейчас собран, очищен, он спаян. Я освоила пайку, устранила все деформации, я восстановила лучики. Сейчас даже возникло у наших искусствоведов найти оклад, потому что он наверняка где-то есть. Но венчик лежал в запасниках отдельно от оклада, потому что он был в ужасном состоянии. И, может быть, даже мы найдем икону от этого оклада.
Крупные музеи могут позволить себе новое современное оборудование. И будущее в реставрации за лазером, убежден заведующий лабораторией по реставрации драгоценных металлов Эрмитажа Игорь Малкель. Первую пробу лазерной установки специалисты провели на примере клада начала 20 века.
Клад был найден в 1178 году. 30 лет он лежал в хранении без реставрации. Никто не мог взяться, поэтому, когда появилась лазерная технология, естественно, начали думать, как это можно сделать. Когда мы стали пробовать, мы поняли, что на этом кладе мы можем отработать всю методику. От очистки до сварки. Чистого времени было около 4 месяцев. Один человек это реставрировал, и был установлен полностью клад. Очищено все, было сварено, написан каталог и сделана выставка.
По мнению главного хранителя Новгородского музея-заповедника Натальи Горминой, думать нужно не только о материально-технической базе, но и о людях.
Реставраторов прикладного искусства никто не готовит. Это люди, которые хотят этим заниматься, они имеют, может быть, какую-то другую специальность. Путем стажировок, опыта они становятся реставраторами. Но у нас сейчас такая колоссальная проблема – это отсутствие аттестации в нашей стране реставраторов. И они, работая в музее на протяжении 10 лет, являются лаборантами и техниками до сих пор. Они не могут получить звание реставратора, если у них нет специального реставрационного образования. Что касается оборудования, то в нашем музее с этим достаточно слабо. В этом году на реставрацию для оснащения мастерских мы фактически ничего не получили. Я путей сейчас никаких назвать вам, к сожалению, не могу, потому что эти пути должны видеть те, кто управляет культурой, в частности, Министерство культуры Российской Федерации. Конечно, хотелось бы, чтобы вот стратегические задачи выполнялись не только пополнение фондов материалами, но и обеспечение их сохранности. Это очень сложная проблема для всех музеев.
Реставраторы стараются поддерживать артефакты в отличном состоянии, вопреки всем проблемам. А кто поддержит реставраторов? Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях Наталья Шиндина, саратовский поэт и прозаик. Год назад она открыла в родном городе артистическое кафе «Арт Налет», где выступают поэты, писатели и музыканты из Саратова и других городов России. С Натальей Шиндиной беседует наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Изначально это вообще не мыслилось как коммерческое предприятие. Я мечтала о полноценном арт-кафе в городе Саратове, именно в Саратове. Я очень люблю свой город, безумно его люблю. Но изначально это была какая-то такая полудетская, полуюношеская, какая-то даже полуфантазийная, наверное, мечта, идея. Вот хотелось такое вот кафе, где стены все были заставлены стеллажами с книгами моими любимыми, чтобы люди приходили, отдыхали, читали, что-то заказывали. Причем хотелось самой стоять за стойкой, писать в это время какие-то там рассказы или стихи, самой обслуживать клиентов. А в идеале еще, чтобы они расплачивались не деньгами, а какими-то интересными историями. Ну, то есть вот идея была совершенно такая вот дурацкая, детская. Но я взрослела, идея тоже взрослела. Да, это немножко вот сейчас имеет не тот вид, который был вот в этих вот грезах, в мечтах. Это понятно, что это все-таки коммерческая структура. Я считаю так, что если человек умеет что-то делать хорошо в этой жизни, если он за это получает деньги, хотя бы имеет возможность обеспечить свое существование тем, что он любит делать, это счастливый человек. Поцелуй Бога просто. Когда вот есть такая возможность. И я сейчас активно пытаюсь эту возможность себе обеспечить. Да, пока далеко не все так хорошо, как хотелось бы. Много сложностей, много трудностей. А самое главное, что это действительно нужно городу. Огромное количество людей, которые хотят слышать хорошую музыку, хорошую поэзию. Огромное количество людей, которые потрясающе пишут музыку, поэзию, прозу. Здесь есть и площадка для талантливых, в том числе начинающих людей, молодежи. И здесь и территория, куда можно прийти и просто вот, ну, насладиться какими-то вещами современной, именно современной культуры. Но, наверное, вот я хочу здесь сделать какую-то именно культурную отдушину.
Что служит критерием при отборе творческих людей, которые могут получить вот эту площадку для выступления?
Ну, начать с того, что у меня на стене здания висит мое имя. Это накладывает на меня гигантские обязательства. Я должна отвечать за то, что происходит здесь, что здесь звучит. Я, собственно, своим именем за это ручаюсь. У нас нет свободного микрофона как такового. Прежде чем предоставить сцену, микрофон, я выслушаю людей либо вживую, либо они приносят мне какие-то записи свои. Но это субъективизм. Это лично вкус мой. И вот директор кафе Вячеслава Репина, очень тоже интересного нашего писателя саратовского. Либо, опять-таки, это может быть ручательство каких-то вот моих знакомых, людей, чьему вкусу, мнению, в первую очередь творческому именно, я доверяю.
Какие проекты удались? И, может быть, какие имена открыты были уже за это время?
Я считаю, что на самом деле самая большая, наверное, моя удача — к нам пришел в кафе устраивать на работу бармена. Молодой человек. Приятный, обаятельный, интеллектуальный. Пришел, понравился, взяли. Оказалось, что потрясающий, талантливый музыкант со своей группой. Вот, собственно, Илья Заражевский, группа СВК. Ребята регулярно у нас выступают с сольными концертами, помогают нам осуществлять какие-то интересные, нестандартные творческие проекты. Ребята с очень хорошими данными. Человек, который до сих пор работает у нас барменом, он у нас еще и раскрывается, причем на него приходит огромное количество молодежи, с удовольствием его слушают.
Есть такое мнение, что молодое поколение, ну, наверное, такое мнение было у каждого предыдущего, что молодежь деградирует в культурном отношении, что мы больше читали, что мы слушали лучшую музыку, что сейчас их ничего не интересует. Здесь бывает молодежь?
Может быть, это мне так в жизни везет, что раньше окружали мои ровесники интересные, что сейчас меня окружает интересная молодежь. Начать с того, что они не напиваются, не барагозят, а они с удовольствием поют. Сюда приходит хорошая, адекватная, умненькая, здоровая молодежь. Не хочется верить, что это только мое везение. Хочется верить, что все-таки это как-то вот в рамках общей культуры города и страны.
Принято думать, что культура концентрируется все-таки в мегаполисах. Туда уезжают самые одаренные люди в поисках счастья, благосостояния. Что касается провинции нашего города, беднеет вот он на глазах даровитыми людьми, нет ли?
Ну, спорить не буду. Даже среди моих знакомых очень много людей, кто уехал в Питер, в Москву. Я бы не сказала, что сейчас абсолютно все гонятся за каким-то там длинным рублем, но это, наверное, уже больше вопрос философский, да? Вот люди пытаются найти свое место в жизни, в мире. И если они находят его здесь, в Саратове, это прекрасно. Да, разъезжаются. Причем не только люди творческого плана, но даже в таких вот специальностях, как поварская, например. Мне безумно жалко, что мы потеряли роскошного повара, уехал в Питер. По-настоящему талантливые, они... Так было всегда. Всегда. Они рвались, рвутся и будут рваться куда-то вот
в гущу
событий. Что же касается лично меня, я не могу себя назвать патриотом в полном смысле этого слова. Наверное, либо я много что-то в это вкладываю. Нет, я просто реально люблю свой город, действительно люблю. Я не хочу никуда отсюда уезжать. Я хочу делать лучше свой город.
С поэтом и прозаиком Натальей Шиндиной беседовала наш саратовский корреспондент Ольга Бакуткина. Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Далее в программе рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Хазов.
Первого сентября в Самаре ученикам школ Октябрьского района дарили линейки и календари. Школьные принадлежности сделали по заказу Общественного совета Октябрьского района с рекламой председателя совета, кандидата в депутаты Губернской думы от «Единой России» Алексея Дегтева. На линейках с символикой «Единой России» и Общественного совета Октябрьского района в помощь ученикам написаны наиболее распространенные в математике и физике формулы. Оказалось, что подарки для школьников делали неграмотные люди, рассказывает политолог Валерий Павлюкевич.
Ученики, которые получили сувениры с символикой «Единой России», были крайне удивлены, что на тригонометрической линейке были допущены ошибки. Там отсутствовали квадраты косинуса и синуса. А в отдельно подаренном календаре с той же символикой, там, где графа «Ноябрь», оказался 31 день.
Большинство подаренных партии власти линеек и календарей с ошибками школьники прямо после уроков 1 сентября выкинули на помойку. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает программу музыкальный репортаж из Ижевска. У микрофона Надежда Гладыш.
В женском вокальном ансамбле «Птица Тылыбурдо» все необычно. Начать хотя бы с названия. «Тылыбурдо» — это в переводе с удмуртского «птица и есть». Получается «птица, птица». Но для человека, незнакомого с переводом, этот повтор оказывается не лишним. Ансамбль существует в Ижевске уже примерно полтора десятка лет. Имеет текучий состав. Его здесь еще иногда называют «фабрикой невест». Талантливые девушки, какое-то время поиграв в «Тылыбурдо», выходят замуж, рожают детей или, как тоже не раз бывало, уезжают в столицы за славой. А «птица» летит дальше. Создателем и главной пружиной «птицы Тылыбурдо» была и есть Марина Садникова. Хормейстер по образованию, вокалистка Ижевской академической капеллы «Абис Канту». Создать свой ансамбль ей пришло в голову, когда она услышала диск с записью бельгийского квинтета «Зеп Мама», участницы которого пели акапелла джазовые обработки африканских напевов. Фирменным знаком «птицы Тылыбурдо» стали так называемые крежи – удмуртские фольклорные напевы. К примеру, один из них – Марко Криж. Марина Санникова, по ее собственным словам, не дружит с цифрами, поэтому я так и не узнала от нее, сколько девушек прошло за 13 лет через ансамбль, сколько всего инструментов в арсенале птицы на данный момент. Вряд ли знает она и точное количество перепетых песен. Их много, и они на многих языках, на удмуртском, английском, венгерском, эстонском. Самый последний по времени проект – серия песен, пропетых на древнегреческом, на мотивы Илиады. В июне на концерте впервые птица исполнила песню на слова Ким Чен Ира, разумеется, по-корейски. Что-то про солнце, восходящее на востоке. Я не зря спросила Марину Санникову, сколько инструментов в арсенале ансамбля, потому что их очень много. Определились так. Поменьше сотни, но гораздо больше 60. Их можно подразделить на 3 большие группы. Ударные, перкуссия – это все, что стучит, гремит и бренчит. Струнные, цимбалы, мандолина, китайский щипковый инструмент – под вид гусель, гуджень и духовые, включая целый выводок свистулек, окарин. По моей просьбе девушки провели что-то вроде парад алле из наиболее экзотических инструментов своей коллекции. Вот это звучащая выставка.
Ocean drum. Вот, например, rain stick, то есть дождевая палка или посох дождя. Вот этот посох дождя мы сделали сами в индейских временах. Как раз они устраивали ритуалы вызывания дождя в период засухи. А это звучит варган. Алтайский варган. Еще называют их хумус, монголов. Это под вид окарин. Это все окарины. Это очень широко распространенный инструмент. Наташа играет джамбо. Джамбо – это барабаны африканские. Вот такой звук.
Просто рожок и все.
Вот цимбал белорусский.
Стиль птицы Телебурдо невозможно отнести к какому-то одному течению или жанру. Они поют не только аутентичный фольклор, но и авторские песни своих друзей. У них много собственных сочинений. Птица Телебурдо всегда в полете, меняя составы, обогащая звуковую палитру, забираясь все выше в небо. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбане. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.